Итак, если у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, но только знакомое, которое скрывает в себе величайшую тайну, раскрытие которой может привести нас в Царство Небесное, сделать совершенными, подобно Богу. Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А посему проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу, мы остановились на рассматривании пути, ведущего к Богу, как к своему жениху. Это путь, которым Святой Дух производит избрание жены невесты Агнца, чтобы привести ее к Господу, как к жениху. Для исследования этой мысли мы взяли за основание один из многочисленных образов, описывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это всем известная история избрания Ревеки для Исаака, управителем дома Авраамова. Бытие 24, 40, 41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой. И ты возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Мы отметили, что Елиезер из Дамаска, домоуправитель дома Авраамова, или это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе Своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее отделить избранных в лице невесты Агнца. Мы отметили, что когда имя Елиезер употребляется как имя существительное, то оно означает «мой Бог помощь», что указывает на Святой Дух. Но когда оно употребляется как глагол, то оно означает «выпрямлять», «исправлять», «утешать», «восстанавливать», «отстраивать», что указывает на функции Святого Духа, которые Он будет производить среди Своего народа. Прообраз же ангела, который благоустроил путь для Елиезера, для того, чтобы он мог определить и избрать невесту для Исаака, это Слово Божие, на основании которого и в границах которого Святой Дух сегодня призван Богом определять и избирать невесту для Сына Божьего. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, инициатором которого является сам Бог, в котором бы Бог и человек слились в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу. Это те, которые приняли того человека, которого Бог послал их учителем, как Ревека приняла Елиезера. Потому что Дух Святой не придет просто так, сам по себе. Он всегда приходит в лице каких-то людей и через этих людей начинает нас учить. Поэтому это те люди, которые заплатили не только цену за право принять делегированного представителя Бога, но и цену за право учиться, в силу чего облеклись в достоинство учеников Христовых, то есть стали избранными. Именно такой категории людей, принимающих посланного Богом в их жизнь человека, через которого они были научены, как пребывать в Слове Божием и во Святом Духе, Иисус перед тем, как предать себя на смерть, вознес Отцу Своему такое ходатайство. Иоанна 17, 21, 23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе». Он молится о таком единении, чтобы Бог соединил нас с Отцом и с Ним точно так, как Он объединен с Отцом. «И Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. А посему, чтобы сработать с истиной, указующей путь Господу, как к своему жениху, мы пришли к необходимости исследовать все путевые знаки, связанные с взаимоотношением Елиезера с Ревекой на пути в Месопотамию, родину Авраама. И в этом повествовании мы с вами выделили 12 моментов, в которых представлены как идентификация, то есть определение самой невесты, так и ее восходящий путь к Богу, как к своему жениху. Во-первых, это место и время избрания невесты. Во-вторых, это образ девицы, черпающей воду из источника. Далее, это девица, дающая по просьбе из своего кувшина воды. Далее, девица, получившая золотую серьгу и 2 золотых запястья. Затем девица, дающая место для ночлега в доме своего отца. Далее откровение девицы о своем избрании в невесты. Далее девица, получившая серебряные и золотые вещи и одежду. Далее девица, дающая согласие оставить свой народ и свой дом. Далее путь невесты из Месопотамии в Беэр-Лахай-Рои, полуденная страна Хананской земли. Далее встреча с женихом в этой полуденной стране в Беэр-Лахай-Рои вечером. Далее невеста сходит с верблюда и покрывает себя покрывалом. И, наконец, 12-е сочетание невесты с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате в этих 12 образах мы уже рассмотрели 6 составляющих, которые идентифицируют или же определяют невесту Агнца в лице человека, пришедшего в мужа совершенного в миру полного возраста Христова. Также и 6 составляющих, которые обуславливают путь такого человека к Богу. И остановились на 7-й составляющей – это образ девицы, которая в лице Ревеки получила от Елиезера или же приняла от Елиезера вещи серебряные, вещи золотые и одежды. Бытие 24:49-53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: – «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго». Они были точно уверены, что это провидение Божие. «Вот Ревека пред тобою возьми и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. «И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки». Здесь уже не учитывается, что это такое, а просто богатые подарки. Мы отметили, что под 3 определениями, означенными в серебряных вещах, в золотых вещах и в одеждах, символизируется образ обетований, заключенный в 3 форматах, без реализации с работы, с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет абсолютно невозможен. Далее мы сделали ударение на том, что обретение этих 3 форматов обетований произошло во время ночи, когда по просьбе Елиезера он был принят на ночлег в доме родителей Ревеки. И как мы говорили ранее, когда наша ночь, выраженная в состоянии нашего сердца, могла принять Святого Духа в предмете Его ночи для пребывания в нашей ночи. Как написано: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, а это будет ночью, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». То есть, когда наше сердце будет обладать состоянием ночи, способной воспринимать откровение Божье, день дню передает речь, но знание и откровение ночи открывает знание. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, да, слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:20-22. Не все могут слышать стук Святого Духа, а только те, кто имеет ухо, кто может его преклонять. Поэтому, согласно условиям, выдвинутым для божественной ночи в свою ночь, чтобы открыть двери своего сердца на стук Святого Духа, необходимо отвечать в своем сердце требованиям победителя, которые напрямую связаны со способностью слышать в своем сердце голос Святого Духа. А такая способность слышать голос Святого Духа или стук в двери нашего сердца, зависит от состояния нашего сердца, обусловленного смирением, которое по своим характеристикам соответствует смирению, присущему смирению Сына Божьего, который ради сохранения единения со своим Небесным Отцом добровольно отказался от всего, что имел, включая свою жизнь. Именно только такой род смирения может взволновать сердце Бога и обратить на нас Его благоволение. Псалом 44, 11, 12. «Слыши, черри, смотри, то есть дочь, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Вот только тогда начинается поклонение в духе, когда человек оставляет свой народ и свой дом, а для этого надо иметь ухо и преклонить его. Поэтому если человек в силу своего невежества или своей гордыни откажется преклонить свое ухо, то он не сможет услышать стук Духа Святого в двери своего сердца, а следовательно, он не сможет забыть свой народ, оставить свой народ и свой дом, в силу чего не сможет обратить на себя благоволение Бога и, как следствие, не сможет поклоняться Отцу в духе и истине. Напомню, оставить и забыть свой народ и свой дом – это изменить свое отношение к своему народу и к своему дому. Если раньше наш народ и наш дом притязал на нас и нес ответственность над нами, то теперь мы призваны нести ответственность за наш народ и наш дом. Во-первых, только такая перемена позволит нам быть светом для своего народа и для своего дома. Во-вторых, только такая перемена позволит нам представлять для нашего народа и для нашего дома совершенство Небесного Отца. И в-третьих, только такая перемена позволит нам слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать его голос от голоса своего интеллекта, от голоса своих чувств, а также от других чуждых и чужих Богу голосов. Учитывая же, что категория Ревекки услышала голос Святого Духа и открыла свое сердце для пребывания в нем Святого Духа, у них, подобно Ревекке, появилась возможность принять от Святого Духа вещи серебряные, вещи золотые и одежды. И как мы отметили ранее, под этими тремя определениями подразумеваются три определенных формата обетований, которые содержатся в трех форматах определенных истин. И если эти истины нам неизвестны или же известны только отчасти в лозунгах, потому что в основном народ Божий думает, что лозунги – это достаточно. Прочитал и провозглашает «это мое, это я», но не понимает, что там заложено. То принцип принятия всякого обетования всегда связан с совместной работой Бога и человека, в которой строго обозначены роли Бога и человека. И только когда человеку известны эти роли, только тогда у него появляется возможность такой соработы с Богом. В силу этого нам необходимо было осветить или же ответить на три вопроса. Во-первых, что подразумевается под серебряными вещами и на каких условиях мы можем их принять? Какое назначение они имеют? Какую роль они будут играть в нашей жизни, в наших отношениях с Богом, в нашем совершенствовании? Во-вторых, что подразумевается под золотыми вещами и на каких условиях мы можем их принять? И далее, что подразумевается под одеждами и на каких условиях мы можем их принять? В определенном формате мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели, что Писание рассматривает под образом серебряных вещей и остановились на исследовании вещей золотых. В начале нашего исследования мы сделали ударение на том, что в Писании как серебро, так и золото символизируют как различные аспекты совершенного Богом искупления, так и различные аспекты созидания человека в мужа совершенного в меру полного возраста Христова посредством все той же истины, которая обуславливает цель и характер искупления. Далее мы обратили внимание на тот фактор, что на иврите под вещами серебряными, вещами золотыми имеются в виду не просто какие-то неопределенные изделия, но что под словом «вещи» на иврите имеются в виду такие истины, которые призваны выстроить наши отношения с Богом, как со своим женихом. Итак, слово «вещи» на иврите означает «сосуды» или «сосуд», «изделия», принадлежность для устроения святилища, прибор писца или измерительный прибор, музыкальные инструменты, воинское оружие и орудие земледельца. Учитывая же, что на иврите имена существительные могут рассматриваться и в действии глаголов, в силу чего значение исследуемого предмета или свойства дополняются и усиливаются или же расширяются, то слово «вещи» на иврите – состоянии глагола означают «благотворить», «облагодетельствовать». То есть этими вещами или этими обетованиями Бог облаготворил человека, облагодетельствовал его. «Сделать милым, нежным или очаровательным». «Жалеть, миловать, щадить, быть помилованным». «Получать благодать или пощаду». «Быть помилованным или предметом сострадания». «Быть отделенным или освященным». «Быть возведенным на престол» или «получить власть на наследие». Далее, «передавать право на владычество над своим призванием». Вот это означает вещи или то, что получила образно Ревека, то, что получит невеста для того, чтобы стать невестой. Исходя из имеющегося смысла, образно эти вещи в трех форматах истин, содержащие в себе сокровища надежды, данные были Елизером Ревеке для того, чтобы она посредством этих истин, как прообраз невесты Агнца, могла обладать конкретными доказательствами надежды на Бога, благодаря которым она могла бы иметь веру и упование на Бога, чтобы сохранять слово терпения Божие. Во-вторых, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей она могла оставить свой народ и свой дом, то есть освятиться. Оставить – это отделиться, освятиться. Далее, в-третьих, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей она могла входить в присутствие Божие как правовой ходатай и священнодействовать, представляя интересы Бога в человеках. И в-четвертых, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей она могла бы являть владычество, господство над своим призванием. Мы отметили, что, исходя из Писания, отличие золотых вещей от вещей серебряных в учении об искуплении состоит в том, что серебро в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, примиряет нас с Богом и дает нам возможность облекаться в правду, то есть быть оправданными, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. В то время как золото в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, дает нам возможность творить правду в делах правосудия и являть святость в делах освящения». И таким образом служить пред Богом доказательством нашей причастности к Его божескому естеству. Откровение 22, 11, 12. «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще». Здесь говорится уже о золоте, когда мы будем уподоблены вот этим золотым изделием. Только тогда мы сможем творить правду. «И святый да освящается еще, се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То есть награда. Исследуя природу и назначение золотых вещей в творчестве правды и освящения, мы уже рассмотрели самих себя в образе золотых изделий в предмете золотых сосудов. И если уподобление серебряным сосудом указывали, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, посредством своих достоинств и титулов, таких как «Царь царей» и «Господь господствующих», как «Первосвященник», как «Верховный судья» и как «Верховный военачальник», то уподобление золотым сосудом демонстрировали проявление всех этих достоинств в нашем предназначении, во-первых, в сфере господства над своим призванием, во-вторых, в сфере нашего священнодействия, далее в сфере вынесения приговора суда, то есть власть выносить приговор суда, и в сфере приведения приговора суда в исполнение. Далее мы отметили, что образно, когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и низкого употребления, имеется в виду образ церкви на земле, а не в небесах. Так как, исходя из откровений, которые содержатся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине, потому что находиться на небесах, которые являются Домом Божиим, и в то же самое время не принимать того, что исходит от Духа Божия, да еще и почитать это безумием, практически невозможно. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Как видите, действительно, в церкви такие люди могут быть. И это удел всех людей. Когда мы рождаемся свыше, мы находимся в младенческом состоянии, в душевности, и потом приходит время, когда нам нужно все это оставлять. И если мы это не оставим, мы погибнем. Поэтому то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, Он никогда не потерпит на небесах. Далее мы отметили, что как священники Богу мы призваны пить как из сосудов серебряных, так и из золотых. Но как цари Богу, когда мы уже творим правду и освящаемся, мы призваны пить только из сосудов золотых, потому что истинное искупление в качестве серебра является перед Богом доказательством нашего оправдания, в то время как истинное искупление в качестве золота является пред Богом доказательством того, что мы ежедневно творим правду в делах совершаемого нами правосудия и ежедневно являем святость в делах нашего освящения. 3 Царств 10:21. «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломоновы считалось ни за что». Мы уже отмечали, что считать серебро ни за что означает потерять свою душу, потому что оправдание, которое мы получаем в качестве серебра, мы получаем его в душевности нашей, когда мы еще младенцы. Отсюда следует, что полагаться на оправдание и при этом оставаться в состоянии душевности, в котором абсолютно несвойственно и невозможно творить правду в деяниях правомочного и справедливого суда и освящаться в деяниях, поступках святости, это погубить свою душу с нечестивыми. В то время как возненавидеть свою душу в мире сем означает сохранить ее в жизнь вечную. И такое сохранение происходит через посредство творчества и освящения. А посему человек, получивший оправдание, но не творящий правды в делах правосудия и не являющий святости в делах освящения, это человек, который не пустил в оборот доверенное ему Богом серебро и закопал его в землю. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа». А посему святой – это человек, оправданный Богом посредством истины искупления. А святость – это поступок правды или плод Духа, который, с одной стороны, является предназначением и призванием всякого человека. Люди говорят: «Господи, открой мне Твое призвание. Будь святым, твори поступки святости и твори поступки правды в делах то есть правосудия. Вот это и есть Твое призвание». Именно эти вещи являются гарантией вечной жизни, когда мы являем плод святости. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Римлянам 6:22. Следующая составляющая образ, обусловленный золотыми вещами, это золотые принадлежности для устроения скинии. И первое коренное отличие в назначении вещей внешнего двора скинии от вещей внутреннего двора заключалось в том, что служение, совершаемое на внешнем дворе скинии, само по себе не являлось целью, а только лишь приготавливало человека к подлинной цели, чтобы он мог войти во святилище, в священный мрак, в неприступный свет, в непосредственное присутствие Бога. А посему именно служение во святилище, где человек призван искать Бога, являлось той высокой целью и тем изначальным предназначением для всякого человека, приходящего к Богу. Деяния 17:26-27. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Это наше призвание. В чем выражается? «Дабы они искали Бога, не найдут ли Его и не ощутят ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». И разумеется, чтобы найти Бога в отведенном для нас времени и пределах нашего обитания, нужно узнать адрес дома, в котором Он пребывает или живет, то есть во святилище, во мраке неприступного света. И несмотря на то, что Бог живет на небесах и во святилище, которым является тело Христово в лице Церкви, найти Его можно только во святилище, устроенном нами в нашем сердце. И только посредством служения во святилище своего собственного сердца Бог, с одной стороны, может давать нам право и власть приходить к тем совершенствам веры, которыми обладает Сам. А с другой стороны, посредством этих совершенств, выраженных как во святилище, так и в предметах святилища, в нашем сердце, мы получаем власть, во-первых, являть себя царями и священниками Богу, во-вторых, поклоняться Небесному Отцу в Духе и истине, в-третьих, получать право и возможность призывать Бога, в-четвертых, получать возможность общаться с Богом и, в-пятых, получать возможность познавать Бога. В определенном формате мы уже рассмотрели образ золота, которым были обложены столбы внутреннего двора скинии, а теперь я хотел бы обратиться к значению золота в таких конкретных изделиях, которые обуславливали святилище и для которых, собственно, и созидалось это святилище. Это золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница, золотой ковчег завета. Сработа с благовествуемым Словом о Царстве Небесном и со Святым Духом в формировании самого себя в образ золотых вещей святилища – это выполнение своего предназначения во Христе Иисусе, который в этих пяти изделиях призваны являть и определять нас для Святого Духа, как невесту Агнца. На практике эти пять золотых изделий призваны определять свойства и назначение нашего возрожденного Богом Духа в наших отношениях с Богом и с самим собою. Именно в свойствах этих пяти изделий могут проявлять себя наша совесть, наше поклонение и наша интуиция. Это то, из чего состоит наш дух или как определяется наш дух, которые в своей совокупности будут определять в нашем естестве субстанцию нашего духа и будут обуславливать наше вечное и неистребимое бытие, а также место нашего поклонения. Итак, какую роль или какое назначение, какое свойство нашего Духа призван осуществлять золотой светильник? Все это должно находиться в нашем Духе, и наш Дух должен уподобляться этим вещам, и что он должен означать? Напомню, что в Писании роль золотого светильника определяется Духом человека, который способен испытывать все глубины его сердца. Светильник Господень – Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчи 20:27. Разумеется, мы уже говорили, что такой светильник может быть только у человека духовного. Душевный человек не имел права даже входить во святилище. Он находился там, за пределом. Туда входили только священники. А душевный человек не может священно действовать. Да, Бог слышит его молитвы, как слышал молитву Агари в пустыне. Но он никогда не будет его слушать как священника и как ходатая. И здесь говорится о светильнике человека, который является золотым светильником. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 2:11. «Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Роль такого золотого светильника призвана представлять наша совесть при одном условии, что посредством кропления крови Христовой она будет очищена от мертвых дел, чтобы получить юридическое право служить Богу живому и истинному или же представлять в нашем естестве правду Бога в Его суде. Евреям 9:13-14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Внимание, будьте предельно внимательными. Исходя из данной формулировки, наше тело может быть очищено только посредством нашей очищенной совести. Это есть то око. Если оно чисто, все тело будет светло. Если оно темно, все тело будет темно. У душевного человека это око темное. Поэтому, учитывая, что возрожденный дух человека и человека душевного, они совершенно в различном состоянии. Дух возрожденного человека, но душевного, находится в состоянии младенчества. Его совесть не может еще быть очищена от мертвых дел, в силу чего его совесть не может выполнять роль светильника Господня. У младенцев совесть имеет в себе мертвые дела, но младенец не разумеет этого. Потому что душевный человек управляется не умом Христовым, а своим интеллектом и своими чувствами, которые в своей совокупности не имеют никакого отношения к его еще не состоявшемуся, не возросшему, возрожденному духу. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? Эта совесть, этот золотой светильник представляет в нашем духе также одновременно и ум Христов. Поэтому, исходя из этого места Писания, следует, что дух человека, сформированный в светильник Господень, будучи очищенным от мертвых дел, становится причастником ума Христова, в силу чего сила совести человека душевного и сила совести человека духовного радикально отличаются друг от друга. Так как сила совести человека духовного зиждется на познании Бога своим духом, в то время как сила совести человека душевного зиждется на познании Бога своим интеллектом. Исходя же из того, что Бог есть Дух, то познать Бога способностями своей души не только невозможно, но и преступно. Бога можно любить, и Бога можно познавать только способностями своего Духа, который пришел, а вернее возрос в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Так как, исходя из Писания, любовь к Богу определяется не нашими эмоциями, а познанием истины Божией в своем духе и затем сохранением и соблюдением этой истины. Иоанна 14:15. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть не то, что вы чувствуете, является любовью к Богу, а то, что вы делаете. Иногда люди говорят: «Господи, я Тебя люблю, я люблю Бога, но Он находится в грехе». И говорит: «Но Бог же видит, что я Его люблю». Нет, Бог видит, что ты лжешь, потому что любовь агапи определяется не твоими чувствами, а твоими поступками. Исходя из общего духа Писания, соблюдение заповедей Господних, во-первых, что оно делает, соблюдение заповедей Господних? Святит имя Господне. Во-вторых, обуславливает собственность Бога. В-третьих, благословляет Бога, чтит Бога, является выражением любви к Богу, восполняет алканье и жажду Бога, является поклонением Богу и признанием над собой Его власти. Вот что мы олицетворяем во время исполнения заповедей Господних. А посему нам следует хорошо усвоить, что так как познать заповеди Господни силою своего собственного интеллекта, относящегося к области нашей души, и затем исполнить их силою своей собственной воли невозможно, то невозможно и любить Бога. Поэтому душевные люди, вопреки своей убежденности, в которой они полагают, что они любят Бога и познали Бога, они обладают немощной совестью, которая загружена мертвыми делами и которая судит их на основе усвоенных ими знаний о Боге и Его характере силою своей души, в силу чего их совесть на основе полученных ими знаний, силою их интеллекта, будет осуждать их за то, за что Бог не осуждает. Немощная совесть его судит, что мясо есть нельзя, но его есть можно. Можно есть все движущееся, но немощный говорит: нет, нет, есть чистая пища, есть нечистая пища. А духовный говорит: нет чистого и нечистого. Надо, чтобы вы были чистыми, потому что все освящается Словом Божьим и молитвою. Разумеется, есть исключение, там удавление на и кровь. Остальное все можно употреблять в пищу, включая кошек, собак, змей, черепах, крыс, мышей, которые являются, кстати, большим деликатесом в определенных странах мира. Это для нас омерзительно. Ну и не кушайте. Но есть люди, которые едят всех насекомых, всех мух, и это для них тоже деликатес. Все движущее даю вам в пищу. То есть, но совесть этих людей немощная осуждает их за то, за что Бог не судит, и наоборот, не осуждает их за то, за что судит Бог. 1 Коринфянам 8:3-9 написано: «Но кто любит Бога», вот, то есть любит Бога тем, что он исполняет заповеди Божьи, не эмоциями, а исполнением, тому дано знание от Него. Откровение дается Богу, Богом через вот этот золотой светильник, семисвечник. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Обратите внимание, идол в мире ничто, и нет Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги, то есть их называют богами, но они не боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, с которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающую идолов, обратите внимание, они идолов признают, а идол в мире ничто, они их признают, едят идоложертвенные, как идольские жертвы, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Берегитесь, однако ж, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Итак, совесть человека духовного не признает идолов и считает их за ничто, в то время как совесть человека душевного признает идолов и этим самым дискредитирует и недооценивает величие Бога. Как можно признавать идолов при наличии Бога, если при наличии Бога идол в мире ничто? Но душевный человек этого не понимает. Он думает, что идол что-то означает. И таким образом он недооценивает Бога. Неправильную оценку дает Богу, когда он принимает идолов, когда он почитает их за идолов. Совесть человека духовного не признает идолов и считает их за ничто. Итак, будем помнить, что возрастать в мужа совершенного в меру полного возраста Христова призван наш дух, а не наша душа. А посему душа может развиваться сколько угодно и как угодно, но до тех пор, пока она не будет потеряна путем посева и как зерно пшеницы не принесет плода, формирование нашего духа в золотой светильник Господень будет невозможным. Итак, давайте обратимся к образу золотого светильника, который, с одной стороны, представляет в нашем духе ум Христов, а с другой – нашу совесть, очищенную от мертвых дел. Исход 37:17-24. «И сделал светильник из золота чистого, чеканный», то есть, который вышел из-под молота. «Чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. Шесть ветвей выходило из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветви и три чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви, так на всех шести ветвях. А на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота». То есть из одного куска золота изготовитель лепил его молотом на наковальне. «И сделал к нему семь лампад». То есть вот из этого светильника семь лампад на нем сделал. «И щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота, из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его». То есть, ну, талант золота – это где-то по меркам того времени около 40 килограмм. Золотой светильник, как мы с вами говорили, это в целом образ человека, пришедшего в своем духе в полную меру возраста Христова. Семь золотых ветвей светильника – это семь свойств нашего духа, которые мы призваны показывать в нашей вере. Мы посвятили этому пятницу, и как раз мы сейчас разбираем их как семь столбов премудрости или как семь свойств духа. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Но все эти свойства не имеют никакого отношения, то есть, к тем словам, которые есть в этом мире и которые их определяют. Это совершенно сверхъестественные вещи. Это сверхъестественная добродетель, не такая, как здесь. Это совершенно другая рассудительность, представляющая ум Христов, а не наш интеллект. Это абсолютно другое воздержание. Это абсолютно иное терпение, которое практически выражается в надежде. То есть почему человек терпит? Потому что у него есть надежда, он надеется. У человека, у которого нет надежды, он не терпит. Терпеть боль или терпеть то, без чего никто не может обойтись. Все люди в мире терпят. Но иметь терпение Божие Его имеют не все. Имеются в виду душевные люди, не имеют его. Ну и так далее. Благочестие, братолюбие, любовь. Золотые чашечки наподобие миндального цветка – это способность человека бодрствовать в молитве. Это говорит о том, что душевные люди не могут бодрствовать в молитве. Они думают, что если они будут каждые 3 часа вставать и молиться, то это означает бодрствование в молитве. Нет. Бодрствовать в молитве – это быть в состоянии молитвенном 24 часа в сутки, а не определенное время. Упражнения неплохие, но не они означают чашечку золотую наподобие миндального цветка. Иеремия 1:11-12. «И было ко мне слово Господне. Что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Дело в том, что миндаль, шакет на иврите, означает «бодрствующий». Шакет. И здесь говорится, что вот цветки были наподобие, чашечки наподобие миндального цветка. То есть это способность бодрствовать, которая есть только, повторяю, у духовных людей. Золотые яблоки – это способность распознавать знамения времен и своевременно приводить в исполнение волю Божию. Вот посмотрите, притчи 25:11. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах слово, сказанное прилично». В оригинале написано «слово, сказанное в свое время или своевременно». Это некий плод, способность, когда человек входит в такое состояние, что он способен распознавать знамения времен. Христос сказал: «Горе вам, потому что вы различаете лицо неба и земли, а знамения времен не разумеете». И когда они не разумели знамения времен, не имели вот этих золотых яблок на своем светильнике, не было такого светильника, весь Израиль со своей элитой обратил всю страну в великое бедство и пагубу, которое вот уже 2000 лет, и только сегодня потихоньку, по великой милости Божией, Бог начинает обращать наше внимание на восток. Израиль снова восстановлен как государство, но все еще находится в великой опасности, и великая ненависть всех народов продолжает возбуждаться дьяволом на этот народ. Только потому, что в свое время они не имели вот этих золотых яблоков. Далее. В соработе со Святым Духом, формирование самого себя в светильник Господень, как мы видим, использовались 3 орудия. Горнило для очищения золота от инородных примесей нужно было из чистого золота, а его надо было очистить. Далее молот для чеканки золотого светильника и наковальня, на которой призван чеканиться золотой светильник. Итак, повторю, серебро и истина, то есть золото – это истина об искуплении человека из вечной погибели. Сила и мудрость серебра и золота позволяют человеку получить оправдание, затем творить правду и освящаться. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью, как непорочного чистого агнца. 1 Петра 18:19. Плавильня или горнило – это место, в котором разводится и раздувается огонь для очищения серебра и золота от всяких инородных примесей и вкраплений. Инородные примеси – это интеллектуальное толкование духовных истин, обращенные в человеческие заповеди и постановления, подменившие собою учение об искуплении. И когда человек становится духовным, он начинает понимать, он уже не противится Духу Святому, он не противится истине, он не считает ее враждебной. Далее, что же является горнилом или плавильней, в котором признано очищаться серебро или золото от человеческих примесей? Это сердце человека. Сердце человека признано являться горнилом и плавильней. Притча 17:3. Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Здесь говорится, что сердце является плавильней и горнилом. После грехопадения человека началась великая битва за обладание его сердцем между Богом и павшим херувимом. И полем этой исполинской битвы стало человеческое сердце. А посему именно от состояния человеческого сердца, за которое человек несет полную ответственность пред Богом, будет зависеть, будет человек проводить вечность в озере огненном с развращенным принцем тьмы или в Царстве Небесном с Богом на новом небе и на новой земле. А само состояние человеческого сердца, в котором может обитать Бог, будет зависеть от соработы человека с Богом, с истиной искупления, которое является серебром и золотом, и которое обращает сердце человека во святилище Бога, то есть делает его святилищем Бога. И таким образом человек становится домом Божьим, святилищем Бога, своим Богу, причастным Богу или подобным Богу, когда он становится золотом. Именно поэтому первостепенной задачей для человека является его отношение к своему сердцу. Притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Разумеется, чтобы применить молот и наковальню для чеканки золотого светильника, который является принадлежностью нашего сердца, необходимо это золото очистить огнем. И такое очищение нашего сердца огнем призвано являться совместной работой Бога и человека. Бог со своей стороны очищает полученное нами золото и серебро, когда мы даем на это согласие и выполняем со своей стороны свою роль. Малахии 3:2-4. «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Обратите, только когда переплавленное серебро, очищенное серебро и золото, только тогда человек может правда молиться, то есть его молитва будет праведной, он будет творить правду. Только тогда будет благоприятно Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Здесь говорится о роли Бога, что это сделает Бог. Поэтому огнем в плавильне или в горниле нашего сердца, призванным очищать или очистить учение об искуплении, которое мы приняли в предмете серебра и золота, от интеллектуальных вкраплений и примесей, являются огненные испытания в предмете различных искушений. Это огненные испытания в предмете различных искушений являются огнем в плавильне, то есть в нашем сердце, призванные очистить истину, которую мы принимаем вместе с толкованиями человеческими, полагая, что это и есть заповеди Божии, очистить вот от этих интеллектуальных выбросов. Псалом 11:7. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Мы уже говорили, что сами по себе слова Господни не нуждаются в очищении, они чистые. Но когда они попадают к нам с вкраплениями человеческими, с толкованиями человеческими, то их надо очищать от этих толкований. Фраза «семь раз переплавленная» означает, что учение об искуплении в нашем сердце будет подвергаться огню в предмете огненных испытаний до тех пор, пока полностью не будет очищено от всех человеческих примесей. 1 Петра 1:6-7. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть эти золотые вещи нам даны для того, чтобы встретиться со своим женихом. Развивая эту мысль далее, апостол Петр указывает на то, что огненные испытания будут иметь положительный результат – только в одном случае, если мы не будем их чуждаться и доброохотно будем участвовать в них с радостью. 1 Петра 4:12-13. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Разумеется, встает вопрос, что это за Христовы страдания, какими разновидностями могут обладать огненные искушения и что необходимо применить со своей стороны, чтобы позволить огненным искушениям очистить в своем сердце наше серебро и наше золото от человеческих вкраплений, примесей, чтобы затем уже можно было применить к очищенному в нашем сердце от человеческих примесей золоту молот и наковальню для устроения нашего духа в светильник Господень. И одним из разновидностей огненного испытания является материальное богатство и материальная скудость. Филиппийцам 4:11-13. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Обратите внимание, что апостол Павел говорит об этих вещах, что это есть разновидность огненного испытания, которая должна нас очистить. Это душевность, и она очищает нас от душевности. Душевность зависит от богатства и от бедности. Посмотрите, что делал Соломон. Соломон не был человеком духовным. Он получил все от своего отца. Отец его переживал голод, и в голоде, и в нужде он продолжал надеяться на Бога. Даже когда его хотели свои близкие люди закидать камнями, и он был в нищете, нуждался и в голоде, он, написано, укрепился надеждой на Господа и сказал: «Принесите мне ефод». И воззвал к Богу и сказал: «Господи, есть ли выход из этого положения?» Господь сказал: «Есть, сын мой, выход всегда есть, когда ты уповаешь на меня». А душевный человек не может уповать. Он начинает возникать на духовного и говорит: «Я тебя прибью сейчас. Ты обещал, а где то, что ты обещал?» Вот. Поэтому у Соломона этого не было. И вот какой молитвой поэтому он молился: «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня». В то время как он сам должен был это делать, а не Бог. Это его роль. Душевный человек не понимает, где роль Бога, где роль человека. Ты должен удалять суету и ложь, а не Бог от тебя удалять. Как помню, одна дама кричит: «Господи, избавь меня от этого, избавь меня от этого!» И плюет на проповедника, который молится над ней. Оплевала его жевательным табаком. Он говорит: «Сестра, о чем вы молитесь?» Она говорит: «Чтобы избавиться от этого табака жевательного, от зависимости». Он говорит: «Сестра, Бог вас не избавит, это вы должны избавляться сами. Причем здесь Бог? Так что идите, пожалуйста, избавляйтесь от вашего жевательного табака». Поэтому мы должны знать, что можем мы или должны мы, а что мы не должны. И поэтому он говорит: «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатство не давай мне». А Бог говорит: «Нет, я дам тебе и нищету, и богатство». Вот посмотрите, народ израильский вышел из Египта в богатстве, а потом раз – нету воды. Ну, зачем тебе это богатство? Ты сейчас умрешь. А потом нету хлеба. Он говорит: «Я томил тебя голодом и жаждаю, чтобы ты увидел, где твое сердце. Чтобы ты понял, где твое сердце. Я-то знаю, где, но чтобы ты увидел. Я хочу, чтобы оно было со мною». Поэтому он далее говорит: «Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал: кто Господь? И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Его отец никогда не употреблял имя Божие в суе, будучи бедным, и никогда не отрекался от Господа, будучи богатым. Будучи богатым, безмерно богатым, он всегда говорил: «Беден я, Господи», потому что он почитал это богатство за ничто. Мы прочитали этот псалом, это место Писания, я вновь его прочту, потому что это огненное испытание, которое призвано очищать нас, скудость и богатство, или отношение к материальным ценностям. 1 Тимофея 6, 6:11. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Соломон говорит: это невозможно – быть благочестивым и довольным. Но это приобретение, и это происходит через огонь, когда золото испытывается в огне. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него». Начинайте размышлять о смерти. Написано: «Блажен человек, который размышляет о смерти». Когда вы размышляете о смерти, вдруг вы понимаете, что дом, в котором вы живете, возможно, прекрасный, машина, в которой вы ездите, одежда, в которой вы одеваетесь, положение, которое вы имеете, все это останется здесь, на земле, мало того, оно сгорит. А вы уйдете совершенно другим, голым. А потом Бог даст вам новое тело, и Он облачит уже вас в те деяния, которые вы заработали своим духом. Поэтому Павел далее пишет: «Мы ничего не принесли в мир и ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны, а желающие обогащаться впадают куда? В искушение и в сеть». Имеется в виду в дьявольскую сеть. И во многие безрассудные вредные похоти. Человек начинает быть безрассудным. Он начинает открывать счета в банках, ожидая, что Бог на эти счета начнет посылать деньги. Он ожидает, что Бог через кого-то будет ему давать. Бог тебя не создавал паразитом, чтобы через кого-то тебе что-то давать. Надо заработать. И далее он говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Давайте продолжим, возможно, на следующем служении, потому что наше время практически истекло. У нас еще есть великое таинство святыни, которое мы должны сегодня совершить все вместе, прикоснуться к ней, причащаться от ломимого тела и пролитой крови. Я попрошу всех склонить голову, мы будем молиться, и все желающие бросить вызов своей душе, которая панически боится стать золотом, думая, что она золотая, боится быть потерянной. Вы можете ее потерять, когда скажете: «Господи, научи меня, как и я это сделаю. Я наступлю на горло своей душе. Кто возлюбит душу свою в мире сем, тот погубит ее. А кто погубит ее в мире сем, тот, наоборот, приобретет ее». Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить, что Святой Дух с вами на вашей стороне. Он для того, чтобы утешать, назидать и очищать, делать ваше сердце чистым, очистить ваше золото, чтобы оно стало светильником Господним. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Это знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим малодушием, с моим страхом, с моими зависимостями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Я отрекаюсь от господства своей души. Я хочу потерять ее. Я теряю ее во имя Твое, чтобы обрести ее вновь. Да будет милость Твоя надо мною. Помоги мне потерять ее. Исцели мое тело. Исцели мою душу. Избавь меня от страха. Избавь меня от зависимости греха. Я принимаю через Твое Слово, через пролитую кровь, Твою благодать в золотых изделиях. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. 1 послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Участвовать в этом таинстве имеет всякий человек, принявший Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлевший свою веру крещением водою. Вы были праведными, получившие ее при покаянии, а крещение – это печать праведности. Но для детей это исключается. Они являются исключением, потому что им не надо рассуждать, им не вменяется грех. Рассуждают те, кому вменяется грех. И когда мы начинаем судить детей, что они не имеют права, вот тогда мы болеем и заболеваем, или судить кого-то другого. Поэтому участвовать могут все, принявшие Христа и заключившие с Ним завет, не имеющие обиды в своем сердце и тайного греха. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ломимое тело, когда этот опресток в предмете ломимого тела пойдет по рядам Твоим, и мы будем причащаться от него и вкушать от него. Да будет благоволение Твое на сынах и чрях Твоих, да будут прокляты болезни их и немощи их в телах их, да отступят всякие вирусы во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Ты сказал, кто будет есть хлеб сей, тот будет иметь жизнь. Да войдет эта жизнь в кровь, в тела народа Твоего святого, когда они будут вкушать от него. Благодарим Тебя за ломимое тело, за право и власть прикасаться к нему и вкушать от него. И поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам. Преломление – это знак смирения пред Господом. Всякий раз после своего воскресения, во время хлебопреломления, Христос был узнаваем своими учениками. А с другой стороны, преломление, когда это мы сами делаем, и не кто-то за нас делает, оно указывает нам на то, что именно мы были также участниками страданий Христовых. Именно мы также распинали Его и били Его полонитом. И поэтому не будем обвинять римских солдат и первосвященников, потому что Христос должен был умереть, чтобы мы могли жить. И Он пришел для того, чтобы умереть, для того, чтобы дать жизнь народу израильскому и народу языческому, для того, чтобы объединить народ израильский и народ языческий воедино. Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Верою опреснок. Веру – это значит слушаемся. Это не значит, что это нечто такое, что охватывает наши чувства. Чувства могут быть не затронуты. Вера – это послушание, вера человеческая. Есть вера Божия – это приказ. Он говорит, надо употреблять, надо есть. Вера человеческая – это послушание. Поэтому, если кто-то думает, что он получит исцеление, когда вдруг что-то почувствует, вы ошибаетесь. Да, вы можете почувствовать, можете нет. Придете домой, и постепенно ваша болезнь умрет, угаснет. Она начнет умирать. потому что на кресте Христос обменялся проклятием. Он взял нам свое благословение, а наше проклятие взял на себя. Но когда мы употребляем этот хлеб, то мы этим проклятием вытесняем другой вид проклятия, потому что Он смертью смерть попрал. Мы смерть Господню возвещаем. Мы возвещаем проклятие на все болезни и на все немощи, а все то, что проклято, близко к уничтожению. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете и понимаете это, потому что заповедь работает по мере ее понимания, то обязательно начнет действие Святой Дух после этого. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе и благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда эта новая чаша в предмете нового завета Твоей пролитой крови пойдет по рядам Твоего народа, и мы будем пить из нее, да будет она благословением для каждого из нас, и да почиет милость Твоя на нас, исцеление Твое, да обратит Бог благоволение свое в этой чаше на нас. Благодарим Тебя за право и власть прикасаться к ней и пить из нее, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы помогали друг другу в преломлении хлеба, так же и в чаше. Чаша – это Христос на весь мир, на все века одна, из которого излилась эта драгоценная кровь. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 17. Это песня, которая пелась во время хлебопреломления первой, по сведению Равината и по учреждению царя Давида. Он написал ее, когда Бог избавил от всех врагов его и, главное, от руки Саула. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой. Град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их. Множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Если те, которых как-либо нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть всех веков, ныне и во все веки. Аминь».